большом достоинстве, что тот, кто занимается Торой, он поднимается, то, что мы учили на последней недельной главе, «Мима тонна нахалейру мандахель бамот». Есть тут такие, тут три слова в этой брайте, еще немножко коснуться более серьезно. Сказано так, «Коль мишо осегба тойра тадир». Что имеется в виду «осегба тойра»? Это мы уже говорили, имеется в виду серьезное. Трудно Торы, а не легкое чтение. Даже если такое слово «тадир». Что такое «тадир»? «Тадир» — это постоянно. Постоянно. И понятие «тадир» — это очень такое... неоднозначное понятие. Есть постоянство, как называется, занимается этим, не знаю, ежедневно 10 часов в день. Есть постоянство, он занимается 2 раза в неделю. Раз в неделю, раз в месяц. То есть есть такое понятие на языке Талмуда «тадир мехаверо» – более постоянно, чем другой. Есть общее правило в заповедях, что их есть перед человеком 2 заповеди, одна более частая, другая менее часто. Тадир сейчас постоянно, часто. То есть предпочтение в заповеди, которая более часто, поэтому надо раньше сделать ее, а потом другую. Есть исключение из правила, сейчас не наше это дело, но просто объясняю, что тадир не имеется в виду именно ежедневно. А это вещь относительно, очень понятно. Но я позволю себе сказать одну вещь, так как это величие, которое говорит наша брайта, Тана как бы указал нам, что он основывается на двух вещах. Это «осек ба тойра тадир», то есть тот «осек ба тойра» имеется в виду трудится на Торе. То есть, чем больше уровень труда, то тем больше человек возвеличивается. И чем более это делается постоянно, это тоже, тем более человек увеличивается. А тем более, если он также постоянно делает то и другое, и учится, и трудится хорошо. Это истинно рецепт, как человек может действительно возвыситься. Тут хочу коснуться одной очень трагедии нашего поколения. Что нас, где нас поражает дурное начало? Отсутствие этого самого постоянства. В чем проблема? Ну, сегодня, как известно, современное поколение прожило душу мобильным телефоном и компьютером и тому подобное. Ну, пролучно буквально, это не в переносном смысле этого слова. То есть человек должен быть всегда, быть на чеку, кто ему позвонил, кто ему послал ему письмо, что какие еще есть какие-то вещи снаружи. Это страшная вещь, потому что эта вещь несовместима с тем, что называется, сказано здесь, «Коль мишо осек ба тойра тадир», это Тора постоянно. Человек всегда ходит, так сказать, на чеку. А что мне сейчас послали на почте, с почты? Какой получил СМС? Еще кто-нибудь позвонил? Он всегда может оторваться от учебы и ответить на телефон. Нет ничего большего, чем... Это не называется тадыр. И тут, поймите, я сейчас не говорю о достоинствах бней ишивот. Не то, что это какие-то вещи особые, которые требуются от бней ишивот. Это как раз совсем не так. Более того, может быть, тут вещи даже более строгие тем, кто не является бней ишивот. Есть общее правило, что человек действительно мог исполнить заповедь изучения Торы как положено, Есть такая у нас обязанность ликбо итим ле тойро. Что такое ликбо итим ле тойро? Выделить постоянное время для изучения Тора. И это правда постоянное время для изучения Тора очень четкое. Это означает, что в это время ты не отвлекаешься ни на что. Это время, когда ты занят только Торой. И в этом есть там точка зрения, что человек занимается Торой весь день постоянно, то, может, от него нет такого требования, что у него ни на что не прерывался. Он постоянно учится, вдруг это прерывался. Тот учится только часть дня, и требование, чтобы учился постоянно, не прерываясь. Да.
Но есть люди, которые учатся, при этом они обязаны, не знаю, отсылают что-то, например, что получается, он никогда не может никого этим Тора, потому что он со всей учебой...
Нет, у него есть заповедь Талмуд Тора, это понятно. Но даже такой человек, необходимо было бы, чтобы у него было какое-то время, когда он не дежурный. И опять возьмем правильно. Есть наши проблемы только в том, что мы отвлекаемся ради спасения чьей-то жизни. Чтобы это были наши проблемы, а точнее, чтобы не было никакой опасности чьей жизни, но чтобы только эта причина нас так сказать, отвлекала от учебы. Ничто другое. Слушайте, так, для этого есть всевозможные службы, которые, если человек находится дежурный, пусть отвечает, не он дежурный, он обязан отвечать, слушайте, понимаете, есть люди, которые действительно, они находятся всегда на чеку, когда есть какая-то опасность для жизни, то у них телефон отвечает и в шаббат тоже. Но если человек, на самом деле, он так не живет, в шаббат телефон не будет его отвечать. Так то же самое, пусть не отвечает, когда учится время учебы. И вот это не вопрос опасности для жизни. И более того, скажу еще одну вещь. Мы не являемся апотропусами, попечителями всего мира. Что я имею сейчас в виду? У каждого из нас есть, мы попечители, те, что на нас, то лично нас обязывает делать. Пожалуйста, так надо человеку искать себе занятия, искать себе мицвот в такой форме, чтобы он мог исполнить заповедь Тора, как положено. А если от него требуется бы вот такая работа, ты должен постоянно быть на чеку. Так поищи себе другую работу. Или, так сказать, предоставь такую работу кому-то, кто и так не должен учиться. Вот и все. Знаете, это вещь очень принципиальная, потому что я вам просто маленький пример. Есть такая тема, которая, приводит это гмара, что нельзя спать в Бейт-Медраш. Скажем так, сегодня тот, кто учится в Бейт-Медраш, постоянно необходимо на минуту-две подремать, чтобы были силы учиться, допустимо. Но в целом есть проблема. Спать в Бейт-Медраш. Одна из объяснений, почему это проблема, сказано такие слова. Торатона сит кроим. Что это значит? Кера это обрывок. Тора становится его собранием обрывков. Собрание обрывков. Давайте просто поймем. Это верно, если он засыпает. Это верно, даже если он не засыпает. Это очень просто, Тора может превратиться в какое-то сборище обрывков. И об этом сказано так, приводит Мишна Брура, есть такой обычай, не спать в Рош ха-Шана. Кстати, тот, кто спит в Рош ха-Шана днем, то его Мазалева тоже спит. Так это Мишна Брура приводит, что человек, который не бездельничает, это то же самое, что спать. Потому что еще хуже, на самом деле. Спать не надо, все-таки это польза, если бездельничает. Ибо тут очень принципиально учиться постоянно. Я был однажды на совершенно замечательном хеврута. Ну, день сегодня очень, сегодня большой мудрец Торы сегодня. Живет в нашем роде здесь. Я имею удовольствие с ним учиться. За время хевруты не было сказано ни одного слова, которое не касалось учебы. Это было называемое понятие учеба нетто и брутто. Учеба с ним это было 2 часа нетто. А иногда можно учиться 8 часов, и будет брутто 8 часов, а нетто будет 1,5-2. Вот это, понимаете, это колоссальная проблема. Самая проблема в том, что нам надо учиться, это не то, что называется здесь, братья, тадир, постоянно. И тут очень важно, чтобы учеба была тадир, постоянной, без перерывов. Без перерывов. Очень важно немножко объяснить, как это работает. Представьте себе, есть какая-то большая кастрюля, надо там сварить говядину. Он поставил на огонь, она грелась 90 градусов, час заняла большая кастрюля. Потом снял ее с огня на полчаса, потом еще раз поставил на полчаса. И будет таким образом, в итоге вся кастрюля отправится на помойку. Она скиснет, но не сварится. Не сварится. Есть в чем будет идея? Есть такая ситуация, когда количество переходит в качество. Вот человек учился полчаса. Еще там полчаса. Там еще полчаса. Так все это все оторвано одного от другого. Это не 1,5 часа непрерывной учебы. Это не просто не приближается. И это качество, оно проявляется в первую очередь в том, что человек погружен в занятие. Когда погружен в занятие, означает, что его голова, она прилепляется к высшему божественному разуму. На гораздо более высоком уровне, чем если он не погружен в занятие. И это по-настоящему корень, который называется, из величия. Потому что если тогда он рождается Торой, а Тора возвышает его. Есть замечательное письмо Хазон Иша, то есть нету под рукой, то есть он описывает, как человек, который хорошо знает эти вещи по себе, что такое учиться час непрерывно, 2 часа непрерывно, 7 часов непрерывно. Это как состояние ангела в высших мирах. Он знал, о чем он писал. И тут я хочу сказать еще одну вещь. Есть один рецепт, как удостоиться этого, даже человека, который занимается многими делами. Знаете, Всевышний нам даровал великий дар, величайший дар, наши мозги. Мы просто поймем, как устроены наши мозги. Человек, есть огромная сфера внутренней деятельности. Работает кишечник, работают легкие, работает сердце, работает мозг. Все это управляется, из пункта управления называется мозг. Все это управляется совершенно, мы об этом не думаем. То есть занимается не мозговая кора, а внутренние части мозга. Занимается всеми этими вещами, и человек может спокойно спать, и все будет работать. Он будет погружен в десятки дел, но от этого кишечник работать не перестанет. То же самое, то же касается даже вещей, которые да, требуют сознательного участия. Есть низкий уровень мозговой деятельности, которые человек может делать, не вдумываясь в это. Ходить, что делать руками. То есть, и даже говорить на какие-то простые темы. простые темы. Тем, что более глубокая часть постижения его мозга, она была занята другими делами. Однако к этому человек должен себя приучать. Я вам просто вам докажу, что это возможно для каждого человека. Известная история, как один хасид очень удивился своему ребе, как ребе может одновременно отвечать несколько вопросов, заниматься несколькими делами одновременно, головой имеется в виду. Он спросил его, в чем проблема, как ты молишься? Ты молишься, Гуг говорит одно, а голова находится в другом месте. Понимаете, надо молиться иначе, я не говорю, что тогда надо молиться. А просто из этого просто увидеть, что нам Всевышний открывает, что на самом деле у нас есть в голове возможность заниматься многими делами одновременно. Есть такая возможность. В особенности, если есть какие-то дела простые, хотя бы просто простых, ну, регуляций в своих поступках, допустим, есть пример такой. Есть сознательное действие, называется хождение. Ну, можно читать Криат Шма, вторую его главу, немножко сначала первую, в конце, идя. Почему? Может, это можно думать, можно быть погружен на то, что ты говоришь, а ноги будут идти. Ноги будут идти. Касается еще многих простых работ. Понятно, когда человек думает о чем-то своем, когда он водит машину на скорости 140 км в час, я бы с ним не хотел бы ехать. Ну, просто это требуется... Наш человек был в этом сосредоточен. Разве что научился настолько быть, хорошо быть машиной, что у него голова работает в направлении, даже если думает о других вещах тоже. Есть такие люди. Это очень немногие. Но человек должен приучить себя, даже когда он вроде бы отвлекается от Торы внешне, внутри не отвлекаться, внутри думать о том, что, чем занимается. Это требует привычки думать, углубляться в Тору, даже когда занимаешься другими делами. Этому надо учиться. Это можно научиться. Это не вопрос доступен только гениям. Люди более гениальные, конечно, в это время могут очень глубоко учиться. А люди попроще. Они будут учиться так глубоко, но голова будет в Торе, а не в других вещах. Этим мы выигрываем великую вещь – постоянство. Постоянство, непрерывность. Я скажу вам три истории, чтобы вы поняли, как это работает. Во-первых, рассказывали по Рабхаме из Бриска следующую историю. У него было такое, иногда, когда он очень был погружен в очень тяжелую тему, он просто краснел от напряжения. Он был раввином Бриска, значит, Бреста. Мы приходили, какие-то вопросы, мужчины, женщины и так далее. И вот он как-то, тот его домочадство видит его, с ним разговаривает какая-то женщина по каким-то важным вещам. Он с ней разговаривает, отвечает, понятно. И видишь, что он весь покраснел. Покраснел. Они поняли, что в это время он занимался очень глубокой темой. Параллельно разговаривая с этой женщиной и уделив, ну, все нужное внимание. Не то, чтобы это было за вещи, за счет. И так он реально воспитывал своего сына, Равицка Зева Соловейчика, сменил его на посту раввина Бреста. Когда он был еще молодым парнем, он мешал ему учиться. Что значит мешал ему учиться? Послал на какие-то важные дела. Но с одним условием. Я тебя отправлял бы на какое-то дело, вот, то есть такая-то тема, сказано так-то, есть такой-то вопрос, ты возвращаешься обратно, ты мне даешь ответ на этот вопрос. И так он так Так вырос, так воспитывали рава из Бриска. Еще одну историю. Был великий вообще мудрец Тор, Рабан Котлер, основал еще от Лейквуд в Америке, да, это был еще, в Клецке, в Восточной Европе. Он был очень много, когда он был великим Рашишивой, действительно был великим следующим поколением, он также был очень активен в общественной деятельности. И мы все ему очень многие обязаны, очень многие вещи, которые он поднял с нуля в мире. Как-то было одно из очень важных совещаний раввинов и общественных деятелей, которое касалось очень принципиальных вопросов, в которые он, так сказать, очень живо реагировал на то, что происходило на этом совещании. Кто-то, будучи, вдруг услышит, что он упоминает какого-то Рамбама про себя, какую-то книгу, вслух, то есть шепотом про себя. Это параллельно отвечая, делая замечание тому, что кто-то говорит. О, и это вещь, которую нам нужно просто понимать. Понимаете, это вещь, которая... Человек должен учить себя думать о том, что он учит, повторять, даже заниматься другими делами. Я вам скажу, тут, это, конечно, этот рецепт не подходит ко всем. Но он подходит многим. Какой вам пример? Допустим, когда у меня есть какой-то очень такой ответственный, надо какой-то очень ответственный урок, который надо быть хорошо готовым. В день, когда должен дать такой урок, заниматься многими делами. Но при этом моя голова будет в этом уроке. Нет выхода. Нет выхода. Поэтому я, когда будучи еще молодым, когда у меня были какие-то напряженные периоды, какие-то обязанности по дому и так далее, не только общественные, еще обязанности по дому тоже, я всегда искал себе дать какой-то урок в дни, когда это наиболее напряженные, чтобы голова вынуждена была работать. Знаете, наша голова, она ленива. Она ленива. Одна из самых больших проблем наших это отслуд шебарош, отслуд шебамох, лень мозга. И надо уметь наш мозг пробуждать из состояния сна и лени. Понимаете, вещь очень принципиальная. Есть многие люди, которые, они очень активны внешне. Они даже могут очень активно вроде бы учиться. Они будут сидеть возле стендера, читать вслух Гмару, даже с какой-то такой очень красивой мелодией. Или будут даже стоять, чтобы не сидеть. Но голова их будет не в учебе. Только голову они учебой не задействовали. Очень важно научиться выводить наши мозги, наши головы из инертного состояния лени. Это надо писать. Когда человек что-то пишет, что-то делает какое-то, составляет, допустим, конспект того, что сегодня просто разобрался. Он просто записывает это очень помогает ему углубиться головой в то, что он делает. Он пишет вопросы. Оставить себе вопросы. Такой вопрос, такой. Сейчас надо думать, надо как-то отвечать. То есть тут вещь принципиальная для того, чтобы человек действительно мог правильно, хорошо учиться, и тем более, чтобы мог учиться постоянно, это пробудить в себе силы мозга и разбудить его от сна. И когда человек действительно разбудил свой мозг, а часто бывает почти летаргического сна. Сон его мозга, он почти постоянен. Есть такая ситуация. То он может также думать об учебе и заниматься другими делами. Так как с мозга привык. Понимаете, господа, это не просто неспособность, это просто привычки. Значит, себе к этому приучить. чтобы голова работала. Голова работала. А если говорят, что я уже об этом уже говорить, это очень важная профилактика от некоторых проблем взрослого поколения. Скобы называется олдскрайм. Олдскрайм. Это атрофирование мозга у пожилых людей.
Атеросклероз,
что ли? Нет, что-то другое. Это не то же самое. Я с этим сталкивался в жизни. И мне говорит, мой тесть, он очень старый, хороший врач, который очень хорошо работает голова. Хотя ему уже почти 90 ему. Он мне четко сказал, профилактика против этих вещей – это одна привычка. Голова постоянно работала. Это вещь принципиальная. Человек просто может уже быть лет 60-70, 70 лет быть уже трупом на 90%. Потому что голова его совершенно уже не работает. И вы видите, обратно. Мы говорим здесь очень принципиальная вещь. Это то, что Тора возвеличивает того, кто занимается постоянно. Вот основное постоянство должно быть в голове. В голове, а не в внешних проявлениях. Кроме еще одну вещь. Есть, допустим, постоянство изучения Тора, которое доступно, и оно подходит, ну, бухуре ишива. Ребята, которые еще не женаты, у них нечего, нет никаких дел, кроме учебы. Он может действительно... То есть я знаю бухуре, которые могут спокойно учиться 4 часа в день, 16 часов в день. Не слава Богу, у них нет никаких обязанностей, кроме как учиться. Они, конечно, молятся, как Амазон, я не говорю, что они, сказать, они евреи тоже. Но есть время учиться. Нет ничего отвлекающего. Но когда есть что-то отвлекающее, когда человек женится, появляется обязанность. И жена – это бремя. Жена – это также бремя. Дети – это очень хорошо, но это также бремя. Дети – это бремя. Если он и то состояние постоянства в учебе, которое добился, как будто еще бахур ишива, этого часто не хватает для того, чтобы быть серьезным врагом. Что когда был бахур ишива, весь мир перед ним спокойно может спокойно учиться. Когда он весь женился и все прочее, есть бремя такое-то, бремя такое-то, бремя такое-то. Тут необходимо научить себя работать головой, углубляться в Тору, и даже когда ты не можешь сидеть возле книги. Есть об этом вообще замечательное объяснение Рав Шаха. Есть Масехет Мегила в начале. Это касается сефера и книги Йошуа. Там приводится, что когда Йошуа завоевывал святую землю по повелению Творца, в один момент к нему пришел ему ангел с мечом, с претензией. Претензия к нему. Какая была претензия? И объясняет Гемара в Масехет Мегила, что претензия была, что он из-за него один вечер пренебрегли изучением Торы. И сказано в Гемаре, что Йошуа он принял это порицание ангела. И приводит просто место в книге Йошуа, сказано так, «Вейлан Йошуа бетох эмек», что буквально означает, что Йошуа спал в долине, эмек – это долина, слово «амок» – это глубокое. Но говорит Талмуд, что имеется в виду, что Йошуа лан боом кашер Аллаха, что Йошуа провел ночь в глубине закона. У меня закон. Он погрузился очень глубоко в закон. Спрашивает Рав Шах, почему мне сказано, он погрузился в новый закон? Надо исправить битуль Тора, приближение Торой. А почему надо именно погружаться в глубину закона? Сказал Рав Шах очень четкую вещь. Йошуа бен Нун был царем. На нем было правление всем народом. У него было ведение войны. Если бы он не погрузился в глубину закона, он не мог просто учиться, есть много-много помех вокруг. Но так как он погрузился в глубину закона, поэтому он мог бы учиться. Поэтому, для того, чтобы действительно удостоиться учиться, заниматься Торой серьезно и постоянно, надо научиться погружаться в Тору. Без этого нам очень трудно делать это постоянно. Баслаха.